Евангелие от Марка, 5 глава, с 1 по 13 стих. В 5 главе евангелист Марк описывает три чуда, совершенные Иисусом Христом. Исцеление бесноватого, исцеление женщины, страдающей хронической болезнью, и воскрешение умершей девочки. Всем этим людям помог Господь Иисус. Его могущество превзошло все самые тяжелые обстоятельства. Потерявшему рассудительность он вернул разум. Больной он подарил здоровье, а мертвой – жизнь. В первом случае Иисус Христос повелел возвещать другим о чуде. Во втором он повелел выздоровевшей самой радоваться о своем здоровье. А в третьем случае он строго приказал, чтобы никто об этом не знал. Евангелие от Марка, 5 глава, 43 стих. Все эти три чуда вызывают у нас тот же вопрос, которым закончилась 4 глава Евангелия от Марка. Кто же это? Каждое чудо само по себе было ответом на этот вопрос. Иисус Христос есть Господь. Рассмотрим первое чудо, которое касалось духовного мира человека. После усмирения бури Иисус Христос отправился в лодке на восточный берег Галилейского моря. Та область называлась Декаполисом, что в переводе на русский язык означает «десятиградие». Место, где было совершено Христом чудо исцеления одержимого нечистым духом, евангелист Марк называет страной Гадаринской. В греческих рукописях это местечко названо Гадарой. Некоторые исследователи Библии считают, что речь здесь идет о небольшом городе Кеса, развалины которого обнаружены в позапрошлом веке. Вблизи этого города находится крутая гора, которую местные жители до сего времени используют как пастбище. Совсем недалеко от Керсы находится город Гадара. Римский ученый Плиний Старший, 1 век, считает его одним из городов Десятиградия. «И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, пишет евангелист Матфей, Евангелие от Матфея, 8 глава, 28 стих. Гергесинская страна названа так по городу Гераса, а Гадаринская, Евангелие от Марка, 5 глава, 1 стих, Евангелие от Луки, 8 глава, 26 стих, очевидно, по городу Гадара. Город Гераса был расположен в 60 километрах на восток от Генесарецкого озера, а Гадара в 10 километрах. Событие, о котором повествует евангелист Марк, произошло, скорее всего, в Гадаре, так как вполне естественно, что кладбище города и пастбище находились на некотором расстоянии от него. «Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий» – Евангелие от Матфея, 4 глава, 15-16 стихи. «Языческая, потому что Галилею окружали языческие народы, и Израиль, соприкасаясь с ними, перенимал многие их нравы и обычаи. Не потому ли галилеяне названы народом, сидящим во тьме? И этому народу был явлен великий свет в Иисусе Христе, в Его поучениях и делах». В Галилее была страна особенно языческая. Это страна Гадаринская, где тьма была гуще, чем в Галилее. И Иисус Христос отправился со своими учениками в эту особенно темную страну, чтобы и ей явить свой великий свет. Картина, которую изображает евангелист Марк, повествуя о несчастном человеке, который был одержим силами зла, показывает нам его в крайне бедственном состоянии. Но прежде чем силы зла начинают управлять человеком, он сам должен дать им место. Послание Ефесянам, 4 глава, 27 стих. Этот человек не родился таким, каким показан нам на страницах Евангелия. Зло проникло в его жизнь и совершило свою разрушительную работу. Человек, который мог быть храмом Духа Божьего, превратился в жилище сил зла. Разрушенные дома и развалины городов представляют собой печальное зрелище. Но разрушенная жизнь человека – это намного трагичнее. Уклонение человека от путей Божьих приносит с собой бедствие. Несчастный человек был врагом самому себе. Он не имел покоя ни днем, ни ночью, в то время как другие люди радовались своей работе днем или отдыхали в ночном покое. Этот человек всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал и бился о камни. Евангелие от Марка, 5 глава, 5 стих. Живущие в нем силы зла заставляли его проливать свою кровь. Жизнь его превратилась в самоуничтожение. Новый Завет видит в грехе ту силу, которая превращает людей во врагов себе. Даже очень хорошие люди могут дать волю каким-то грехам. Один молодой человек был хорошим футболистом. Его команда нередко праздновала победу с вином. Со временем выпивка стала для молодого человека привычкой, и в относительно короткое время он превратился в алкоголика. Из футбольной команды его исключили. Дома он стал невыносимым для семьи и вскоре превратился в бродягу. Он постоянно упрекал друзей, которые не оставили его в команде, и жену, которая не могла переносить его грубостей. Он стал по-настоящему врагом самому себе. Если кто-то отнимает у человека друзей, место работы, дом, здоровье и доброе имя, мы называем его злодеем. Но как следует назвать того, кто сам себе делает это? Приходится признать, что в человеке могут находиться силы, которые превращают его во врага самому себе. Да, действительно, есть бури не менее страшные, чем на морях и океанах. Они происходят в человеческих душах. Перед нами картина такой бури в Гадаре, куда Иисус Христос прибыл со своими апостолами после сильной бури на Геннесаретском озере, мгновенно усмиренный им. Здесь, в Гадаре, Иисуса Христа встретил бесноватый. Хотя евангелист Матфей говорит о двух бесноватых, а евангелисты Марк и Лука об одном, в этом нет никакого противоречия, поскольку из двух бесноватых только один стал учеником Христа и свидетелем о нем в гадаринской стране. Описание бесноватого, данное в трех Евангелиях, показывает нам самые настоящие бури в человеческой душе. Состояние этого бесноватого рисует картину самого ужасного поражения грехом человеческой души, созданной по образу и подобию Божьему. Что же говорит Евангелие о бесноватом? Он был жителем города Гадара, но жил в гробах, то есть на кладбище, в пещерах, где находились тела умерших, и жил он в этих гробах с давнего времени. Кладбище находилось недалеко от берега озера, почему он скоро заметил лодку, на которой в их город прибыл Иисус Христос и его апостолы. Этот несчастный человек был очень буйным. Его невозможно было укротить. Его связывали цепями, сковывали оковами, но он разрывал цепи и разбивал оковы. Он бился о камни, значит, часто был в ранах и крови. Он был гоним дьявольской силой в окрестной пустыне. Через кладбище никто не смел проходить, так как он был весьма свирепым и наводил ужас на всех жителей Гадары. Ему было трудно добывать себе пищу, поскольку его все боялись. Да и в одежды он не одевался, так как рвал на себе все. Днями и ночами он кричал ужасающим голосом, пугая рыбаков на озере. Трудно себе представить человеческое существо в более ужасном состоянии, чем этот бесноватый гадаринской земли. В наше время он был бы помещен в самое буйное отделение психиатрической больницы. Какая большая разница между первым человеком Адамом, только что вышедшим из рук своего Творца, и этим бесноватым, более похожим на дикого зверя, чем на человека? Вот что делает дьявол с людьми, разрушая в них образ Божий, когда они отдаются ему на служение. И вот в Гадаре оказывается властелин бурь и штормов, физических и духовных, и Иисус Христос Увидев его, бесноватый закричал громким голосом: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Нам станут понятны эти слова, когда мы вспомним, что Слово Божье говорит о падших ангелах, которые в Писании называются бесами и нечистыми духами. Падших ангелов ожидает справедливый Божий суд, как и всех людей, о чем мы читаем в послании Иуды, 6 стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня». А в послании к Евреям, 9 глава, 27 стих сказано: «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Бесноватый укоряет Христа, что он прежде времени, то есть до дня назначенного им суда, пришел мучить их, бесов. Этому несчастному человеческому существу никто не мог помочь на земле. Ему оставалось только ждать смерти, прекращающей физические страдания. Но помощь пришла. Перед ним стоял врач всех врачей, спаситель мира, Иисус Христос. И бесноватый припал к его ногам. Он раб дьявола. И рабство его настолько мучительно, что он спешит получить помощь от единственного друга всех страдальцев земли. И этот друг стоял перед ним, полный жалости, любви и сострадания. Иисус Христос видел, что этот человек стал вместилищем зла, а он создал человека на добрые дела, чтобы сделать его храмом Духа Святого. И Иисус Христос повелевает силам зла оставить бесноватого. Поработители душ не могут противиться слову Христа и вынуждены покинуть порабощенную ими душу. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море. А их было около 2000, и потонули в море. В Гадаринской земле бушевали и другие бури в душах людей. Они отступили от заветов Господних, данных их отцам, и стали отступниками в народе Божьем, а в душах отступников всегда царит буря и отсутствует мир. Где же в Писании говорится об отступлении гадаринцев от заветов своих отцов? Если бы мы вышли из лодки с Иисусом Христом, причалив к берегу этой страны, мы увидели бы там большое стадо свиней. О чем говорит это? Об оставлении гадаринцами заветов своих отцов, об отступлении от Моисеева закона, воспрещающего употреблять в пищу свиное мясо. Внешний признак не всегда показывает внутреннее состояние сердца, но бывает и показывает. Например, если скромный брат или сестра вдруг начали гоняться за модой, да еще неразумной, разве это не скажет нам об их внутреннем состоянии? Сердца гадаринцев были опустошены духовно, а сердце не терпит пустоты. Вот почему в нем поселяется, если не Святой Дух, то Дух нечистый. Вспомним слова Иисуса Христа о возвращении нечистого духа в пустое, незаполненное Господом сердце. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит». Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И пришед, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 43 по 45 стих. Мы не читаем в Евангелии о бесноватых в Иудее, Потому что там сердца человеческие были заняты, если не Иисусом Христом, то стремлением к исполнению закона. А в Галилее языческой было много опустошенных сердец. Вот почему там было много бесноватых. Если наше сердце не заполнено Иисусом Христом, то грех найдет себе там место. Это да и аминь. Но если сердце занято Христом, то нечистому духу там нет места, и греху там тоже трудно поселиться. Вот почему искренне верующие в Иисуса Христа и любящие Его никогда не могут быть бесноватыми. Где Господь Иисус Христос, там нет места дьяволу. Дадим же Иисусу Христу больше места в наших сердцах. Евангелие от Марка, 5 глава, с 14 по 17 стих. Первым результатом совершенного Иисусом Христом чуда было скопление людей на месте происшествия. Обо всем случившемся народу рассказали пастухи, которые разбежались с места происшествия. Гадаринцы были такими же любознательными, как и большинство людей во всем мире. Они хотели увидеть все сами. И что же они увидели? Бесноватый, который наводил страх на всю окрестность, сидел около Иисуса Христа. Его дикий вид исчез. Он был одет и имел здравый рассудок. В настроении же народа произошло нечто необычное. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Такое желание удивляет нас. Вместо того, чтобы привести к Иисусу Христу других больных, как это было в Галилее, они выслали его из своих пределов. Казалось бы, люди должны радоваться, так как исцелением этого человека Христос совершил благодеяние для всей страны. Желание народа поразительно, но оно, к сожалению, повторялось и в других местах. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих. В родном городе Назарете выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Евангелие от Луки, 4 глава, 29 стих. В Самарии не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Евангелие от Луки, 9 глава, 53 стих. И Иерусалим отрекся от него. Сам Иисус Христос и его учение вызывали угрызения совести в сердцах людей. Но ведь в Гадаре Иисус Христос находился только несколько часов. Почему же люди хотели освободиться от того единственного, кто мог оказать помощь их несчастным? Неужели они были так сильно огорчены понесенным экономическим убытком? Разве они любили свой скот больше, нежели своих сыновей? Или это был просто страх перед сверхъестественным? В чем же причина? Во-первых, люди часто говорят: «Не нарушай мой покой». Если бы к ним пришел кто-то и сказал: «Я могу дать вам мир, в котором всем людям будет лучше, но ваш покой и удобство будут, по крайней мере на время, нарушены, и вам придется обходиться меньшим». С сожалением следует признать, что, скорее всего, многие люди сказали бы: «Оставь лучше все как есть». Мы живем в то время, когда у многих условия жизни стали лучше. И отсюда столько негодования со стороны тех, которые лишились какой-то части своих удобств. А сколько разговоров о том, чем жизнь обязана нам? Собственно говоря, жизнь не обязана нам ничем. Дело обстоит как раз наоборот. Мы обязаны жизни всем. Мы, христиане, являемся последователями того, кто поступился славой небесной ради скудости земной, кто поступился божественной радостью ради мук на кресте. В смерти Иисуса Христа Бог сделал для человека то, что он сам для себя не был бы в состоянии сделать. Христос ради нас принял образ раба и ради нас претерпел страдания, и так возлюбил нас, что предал себя на смерть. Господь, которому должно служить, Он сделался для всех слугой. Он мог бы господствовать, но Он был только в послушании. Источник воды живой Он просил пить у самарянки. Он давал всем покой, но сам не имел отдыха. Он облегчал страдания других, однако сам страдал, как никто другой. Имел сердце полное сострадания, а не нашел сострадания к себе. Вместо того, чтобы судить, Он принял осуждение за виновных. Вместо того, чтобы мстить, Он прощал. Что еще можно найти, равное этому? Оставь лучше все как есть. Это чисто человеческие, небогоугодные желания и чувства. А небесные, богоугодные, предполагают готовность поступить со своими удобствами, чтобы другие получили больше. Библия говорит, каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Послание Римлянам, 15 глава, 2 стих. Во-вторых, довольно часто можно услышать «не трогай моего», и это другая сторона упомянутой проблемы. Почти никто добровольно не хочет отдать то, чем он владеет. Чем старше люди становятся, тем больше они готовы нести к себе. Хорошо знающие человеческие сердца говорят, что последним угасает в человеке чувство жадности. Жадный, стремящийся взять себе, получить, иметь у себя как можно больше чего-либо, скупой, корыстолюбивый. Жадность есть корень всех зол. Это тяжелая губительная болезнь. Нет меча более опасного для человека, чем собственная жадность. Нет у человека худшего врага, чем он сам. Ибо почти все беды, опасности и ненужные огорчения обязаны исключительно его чрезмерной жадности. Да сохранит нас Господь от этого греховного порока. В-третьих, некоторые христиане говорят, «Не задевай мою веру неприятными вопросами». Эдмунд Кросс указывал на упущенное в проповедях одного из служителей. Его проповеди относились к самым проникновенным из произнесенных на английском языке, но в них едва ли можно было найти упоминание о бедных людях, об их проблемах. Его не интересовало их положение. Он произносил проповеди в Уэльсе, где царила нищета. Крики бедных и голодных, плохо одетых и нуждающихся непрерывно восходили к небесам и просили о милости и справедливости. Но этот проповедник, казалось, не слышал их. Он жил и проповедовал, окруженный страданиями и нуждой, и, тем не менее, едва ли сознавал их наличие. Всегда приятнее проповедовать о тонкостях доктрин, нежели о жизненных нуждах и злоупотреблениях в жизни. Известны случаи, когда в некоторых церквях служители уведомляли, чтобы они не вели речь на определенные темы, лишь при этом условии они могли проповедовать. Надо отметить, что неприятности в Гадаре у Христа возникли не из-за того, что Он говорил о Боге, а потому, что говорил о человеке и помог ему в беде. Это и вызвало недовольство ортодоксальных иудеев. Иные говорят, что было хорошо для моего отца, хорошо и для меня. Есть люди, вообще не желающие знать ничего нового. Они боятся связанной с этим необходимости продумывать все заново и опасности прийти к новым выводам. Спячка души – ужасная вещь. Гадаринцы изгнали нарушившего их покой Иисуса Христа, увидев в нем виновника гибели 2000-го стада свиней. В то время, как Иисус Христос хотел обличить их в грехи отступления и обратить их сердца на путь послушания Богу. Он хотел собрать жителей Гадары под свои благословенные крылья, но они не захотели, как не захотели этого и жители Иерусалима. Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 стих. Мы читаем в Евангелии от Матфея о жителях Гадары. «И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидевши его, просили, чтобы он отошел от пределов их». Евангелие от Матфея, 8 глава, 34 стих. Страшная и богопротивная просьба гадаринцев. Самый большой грех – отказаться от Иисуса Христа. Если вы чувствуете, что Иисус Христос стоит у дверей вашего сердца и стучит, бойтесь поступить так, как поступили гадаринцы. Не дайте Ему отойти от вас. Откройте Ему свое сердце и впустите этого светлого небесного гостя. А те, которые открыли свои сердца для Иисуса Христа, бойтесь Его потерять, ибо сердце не терпит пустоты. Если не Иисус Христос, то грех поселится в душе со всеми последствиями греховной жизни. Иуда променял Иисуса Христа на 30 сребреников. Гадаринцы променяли Иисуса Христа на стадо свиней. А что удаляет нас от Иисуса Христа? Что для нас дороже Христа? Какой-либо человек или какой-либо грех или какое-либо сокровище? Пока Иисус Христос не займет у нас первое место, мир не водворится в наших сердцах. Истинный мир только в Иисусе Христе. Дадим же Ему должное место в наших сердцах. Евангелие от Марка, 5 глава, с 18 по 20 стих. Чудо исцеления бесноватого Иисус Христос совершил в Десятиградии. На восточном берегу Иордана находилось 10 городов, имевших особый статус. В них жило много греков. Их называли Пелла, Дион, Гадара, Филадельфия, Гиппос, Дамаск, Гераса, Рафана и Канафа. Скифополь на западном берегу Иордана. Греки стали проникать в Палестину и Сирию в связи с походами и завоеваниями Александра Македонского. Города занимали довольно странное положение. Они были расположены в Сирии, но обладали значительной самостоятельностью. У них были свои органы самоуправления, и они чеканили свои монеты. Их право осуществлять местное самоуправление распространялось и на прилегающие к ним области. У них было право объединяться в союзы для взаимной обороны и торговые союзы. В таком состоянии полунезависимости находились они до эпохи Маккавеев, до середины II века до Рождества Христова. Иудейские завоеватели Маккавеи подчинили эти города своей власти. Около 63 года до Рождества Христова римский полководец Помпей освободил эти города от власти иудеев, но положение их осталось странным. До некоторой степени они продолжали оставаться независимыми, но жители этих городов и областей должны были платить римские налоги и нести службу в римской армии. Воинские гарнизоны в них не стояли, но часто размещались штабы и командование римских легионов во время восточных кампаний. Это были красивые города. Они имели своих греческих богов, греческие храмы и амфитеатры, и весь их образ жизни был греческим. Об исторической роли важности этих городов говорят такие факты. Из Гадары происходил великий эпикурейский философ Филадем, современник Цицерона, замечательный мастер греческой эпиграммы Мелиагр, известный сатирик Менипп и ритор Теодор, учитель Тиберия, римского императора. Нечто важное произошло и в тот день, когда Иисус Христос ступил на территорию Десятиградия. И когда он, Иисус Христос, вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. В противоположность жителям города Гадары, исцеленный хотел остаться с Иисусом Христом. Когда Господь и его ученики начали входить в лодку, ему было тяжело расставаться со своим Спасителем. Этот человек понял, что сердцем своим принадлежит Иисусу Христу более, чем своей прежней жизни. Его место там, где Христос и его ученики. Это состояние испытывает каждый уверовавший во Христа человек. Но Господь Иисус сказал ему: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Можно представить себе возвращение этого человека домой. Уже при его приближении родных охватил страх. Если у него были дети, то они, скорее всего, побежали прятаться. В наше время тоже бывают семьи, в которых дети при возвращении отцов поступают так же. Но в данном случае возвратившийся домой человек был новым отцом и супругом. Придя домой, он стал рассказывать, что совершил с ним Иисус Христос. Вполне возможно, что домашние боялись возобновления его буйства. Восстановление доверия является очень продолжительной и сложной работой. Но именно такое задание дает Христос каждому вновь обращенному. Всякий новообращенный своей хорошей и честной жизнью должен возместить то, что потерял, живя в грехе. Содержанием проповеди должно было стать дело Божье, в особенности его милосердие. Исцеленному гадаринцу не нужно было говорить ни о своих делах, ни о преступлениях, но только о благодеяниях Иисуса Христа. И он пошел и исполнил данное ему Христом поручение. Исцеленный должен был свидетельствовать о христианстве. Он должен был быть живым, находиться среди людей, являя яркий образец того, что Иисус Христос может сделать для человека. Слава наша не в том, что мы можем сделать для Христа, а в том, что Иисус Христос сделал для нас. Что же Господь Иисус сделал для нас? «Но что ты видел во мне достойного, — говорил один из служителей Божьих, — что пришел в этот мир, чтобы взыскать меня? Ищут пастыри овец заблудших, но ради своей пользы. Ищут люди потерянное добро, но ради корысти. Выкупают цари пленников, но за серебро и золото, через посланников своих и по большей части ради себя. Но ты что нашел во мне, владыка мой? Какую пользу, какую корысть и какое добро, когда пришел взыскать меня и пришел сам, царь неба и земли, не через посланников? Сам Господь пришел взыскать раба своего и выкупить. Искупить не серебром и золотом, но чистую своею кровью, меня, не имеющего ничего, кроме растления, немощи, греховности, непослушания и вражды к тебе. Простил меня человеколюбием твоим, Господи мой, искал меня без корысти, пастырь мой, возлюбил меня без твоей пользы, Боже мой. Но это и есть истинная любовь, любить без всякой своей пользы и делать добро без надежды на воздаяние. Любовь Иисуса Христа постоянна и непоколебима. Она не знает приливов и отливов человеческой любви. Любовь Иисуса Христа и Его милосердие делают нашу обычную жизнь возвышенной, целеустремленной, осмысленной и прекрасной. Она поднимает нас от земли и дает возможность иначе посмотреть на окружающий мир. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Мартин Лютер называл этот текст Библией в миниатюре. При чтении его на своем предсмертном ложе Он сказал: «В этих словах мое единственное утешение и надежда». От этих слов, говорил он в одной из своих проповедей, печальное сердце становится радостным, а духовно мертвое сердце обретает новую жизнь. Рожденный свыше человек. Вот неопровержимый аргумент христианства. Человек может быть гениальным математиком или химиком, выдающимся политическим деятелем, успешным инженером, знаменитым естественником и даже религиозным философом, но все же быть и оставаться совершенно слепым в отношении подлинной, живой истины Божьей, богодухновенного откровения свыше, Слова Божьего, на каждой странице которого почиет печать Духа Святого. Рожденный от Духа чада Божье и зрит, и всем сердцем принимает тайну Боговоплощения, Божество Господа Иисуса Христа, искупление в Его пречистой крови, прощение своей греховной вины, спасение верой во Христа как личного своего Спасителя, в то время, когда множество других людей, быть может, гораздо более способных и образованных, не в состоянии открыть в Слове Божьем ничего большего, чем в любой книге мира сего. Они могут восхищаться литературными красотами Слова Божьего, но сама истина его остается для них сокрытой. И все это по одной только причине. Если кто не родится свыше, не может увидеть. Воистину, немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 25 стих. Как только вы родитесь свыше, у вас произойдут известные перемены в отношении ко греху. Вы будете ненавидеть грех, как Бог ненавидит его. Ваше сердце будет наполнено желанием повиноваться Богу, так как послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. Вы будете отделены от мира, так как Слово Божье говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек». Первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стих. Далее. Ваше сердце будет наполнено любовью к братьям и сестрам по вере в Иисуса Христа. Апостол Иоанн пишет: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти». Первое послание Иоанна, 3 глава, 14 стих. «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Первое послание Иоанна, 2 глава, 10-11 стихи. «И вы не будете грешить, потому что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. Новый человек, созданный в нас Христом через Слово Божие и Духа Святого, после нашего возрождения находится еще в младенческом возрасте. Рождение свыше является лишь началом жизни со Христом, во Христе и для Христа. После этого начинается путь освящения, путь духовного роста, путь преображения в образ Иисуса Христа. Каждая возрожденная душа должна хорошо знать слова апостола Павла: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Послание Филиппийцам, 3 глава, 13-14 стихи. Будем же и мы подражать апостолу Павлу. Исцеленный бесноватый стал первым семенем большого урожая. Все где-то берет свое начало, и вся та слава, доставленная христианству греческими умами, началась с исцеленного Иисусом Христом, одержимого бесами. Христос всегда должен начать с кого-то. А в нашем обществе, в нашей церкви, почему бы ему не начать совершать все святое и богоугодное через нас? Отдадим же себя на служение Иисусу Христу. Евангелие от Марка, 5 глава, с 21 по 24 стих. После недолгого пребывания в стране Гадаринской Иисус Христос вернулся в Капернаум, где его встретили с прежним восторгом. Множество народа опять собралось на берегу озера, где Господь Иисус продолжал проповедь о Царстве Божьем. Очевидно, фарисейская оппозиция не смогла сильно повлиять на народ. И как-то пришел во время богослужения на берег озера один из начальников синагоги по имени Иаир и стал усиленно просить Христа об исцелении его умирающей дочери. Начальник синагоги был важным человеком. Его избирали из числа старейшин. Он был административной главой синагоги и председателем совета старейшин, следил за правильным функционированием синагоги и отвечал за проведение богослужений. В его обязанности не входило ни учение, ни проповедование. Он должен был заботиться о внешнем порядке во время богослужений и осуществлять надзор за всеми важными делами. Он назначал тех, кто должен читать и молиться во время служения, и приглашал тех, кто должен проповедовать. Он должен был наблюдать за тем, чтобы ничего неподобающего в синагоге не происходило. В его руках были все заботы о синагоге. Поэтому в условиях Капернаума Иаира можно было отнести к важным мужам города. И вот семейство этого человека постигло большое горе. Тяжело заболела дочь. Отец, возможно, был совсем еще молодым, если учесть, что дочери его было 12 лет. Он очень любил свое дитя, что подтверждается настоятельной просьбой. Болезни и заботы могут приходить и в благополучные семьи, где царят уважение и любовь друг к другу. Всегда трагично, когда болен ребенок. Такой человек, как Иаир, мог прийти к Иисусу Христу лишь в крайнем случае. Это должен был быть один из тех ортодоксальных иудеев, которые видели в Иисусе Христе еретика. И лишь после того, как все другие средства не подействовали, он в отчаянии обратился за помощью к Иисусу Христу. Активнее всего синагогу поддерживали ее служители, фарисеи и книжники, которые находились в оппозиции со Христом. Можно предполагать, что помощники Иаира были настроены против того, чтобы начальник синагоги искал помощи у Иисуса Христа. Иаиру, несмотря на все его личные взгляды, приходилось считаться с оппозицией. Возможно, именно потому он лишь в самый последний момент решил просить о помощи Господа Иисуса. Он нашел его на берегу озера и во всеуслышание изложил свою просьбу. Горе заставляет забыть стыд. Отчаяние делает человека смелым. Несомненно, Иаир пришел к убеждению, что для спасения дочери бессмысленно отказываться от помощи Иисуса Христа из-за общественного мнения. С отчаянием соединилась любовь. Ведь он искал Иисуса Христа не ради себя, а ради любимой дочери. Иаир мог предоставить многое для ее жизни – еду и одежду, жилище и образование. Однако было нечто, чего не мог ей обеспечить любящий отец, но мог дать только Иисус Христос. И что же Иаир сделал? Во-первых, он оставил свои предрассудки. Скорее всего, в свое время он тоже видел в Иисусе Христе опасного еретика, для которого двери синагоги были справедливо закрыты и которого должен избегать каждый иудей. Но в час нужды он оказался достаточно разумным человеком, чтобы отказаться от своих предрассудков. Предрассудок – это предубеждение, твердое понятие, мнение, убежденность относительно того, что недостаточно хорошо знаешь. Мнение превратное или одностороннее, ложное. Заранее принятое человеком суждение еще до ознакомления с фактами. Почти каждый шаг вперед Иисусу Христу приходилось делать в борьбе с такими предрассудками. Когда Джеймс Симпсон обнаружил, что хлороформ может быть использован как обезболивающее средство, особенно при родах, его открытие заклеймили как дьявольскую приманку. Исполненный предрассудков человек не может познать истину такой, как она есть. Отказ от предрассудков – это первое условие для познания истины. Иаир отказался от своего предубеждения, которое было у него против Христа, и познал силу и могущество Господа. Во-вторых, Иаир не посчитался с чувством собственного достоинства. Он падает к ногам его, Иисуса Христа, и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Людям часто приходилось забывать о чувстве собственного достоинства, чтобы спасти свою жизнь. Именно так поступил в свое время военачальник сирийского царя Нееман. Нееман пришел к пророку Елисею, чтобы исцелиться от проказы, и выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нееман, и пошел и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился, и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: «Омойся, и будешь чист!» И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия. И обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». 4 книга Царств, 5 глава, с 10 по 14 стих. Нееман подавил свое самолюбие и чувство собственного достоинства, омылся в Иордане и исцелился от проказы. Есть повествование о Диогене, греческом философе Кинике. Есть повествование о Диогене, греческом философе Кинике. Его захватили пираты и привели на рынок, чтобы продать в рабство. Диоген смотрел на покупателей, которые хотели купить его, и, увидев одного, сказал: «Продай меня этому человеку, ему нужен хозяин». Человек этот купил Диогена и поручил ему ведение своего хозяйства и обучение своего сына. «Это был хороший день», — говорил хозяин, когда Диоген вошел в мой дом. Это действительно было так, но в день, когда он покупал Диогена, он был вынужден подавить чувство собственного достоинства. Но часто люди упорствуют в ошибке из-за самолюбия и губят свои души. Иаир подавил чувство собственного достоинства, и Иисус Христос воскресил его дочь. В-третьих, Иаир подавил чувство гордости. Гордость – это чувство собственного достоинства, самоуважение, чувство удовлетворения от сознания достигнутых успехов и чувство своего превосходства в чем-либо, чрезмерно высокое мнение о себе и пренебрежение к другим, заносчивость и высокомерие. Тихон Задонский так характеризует гордость: «Высшим не покоряется, равным и низшим себе не уступает. Гордость высокоречива и многоречива. Славы и похвалы себе ищет, себя и дела свои высоко превозносит, других презирает и унижает, ищет себя показать, бесстыдно себя хвалит. Доброе, что имеет, себе приписывает, а не Богу, хвалится и тем добром, какого не имеет, недостатки свои старается скрыть, в презрении и уничижении быть никак не терпит, увещевания, обличения и совета не принимает, в дела чужие самовольно вмешивается. Начальник синагоги хорошо понимал, что ему придется унизиться, но подавил гордость и пришел к Иисусу Христу из Назарета просить Его о помощи. Люди не любят быть обязанным кому-либо, каждому хочется жить по-своему. Первый шаг на пути к Иисусу Христу и к христианской жизни – понять, что мы всем обязаны Богу. Смирение очень ценная добродетель. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Послание Иакова, 4 глава, 6 стих. Иаир в смирении обратился к Иисусу Христу за помощью, и он воскресил его дочь. В-четвертых, вполне возможно, что книжники, фарисеи и близкие друзья советовали Иаиру не обращаться за помощью к Иисусу Христу. Вероятно и то, что он вынужден был покинуть свою умирающую дочь и пошел сам потому, что никто не хотел пойти. Вполне также могло быть, что начальнику синагоги пришлось пренебречь общественным мнением и советом друзей, чтобы позвать Христа. Многие поступают умнее всего тогда, когда в глазах мудрых мира сего они поступают немудро. Перед нами человек по имени Иаир, который забыл все, кроме одного. Ему нужна помощь Иисуса Христа. И благодаря такому забвению он будет помнить, что Иисус Христос есть Спаситель, который нужен всем людям. Самым первым и важнейшим из всех дел должно быть дело спасения нашего. Вечное спасение так нужно, что без него все – ничто. Спасение от физических болезней. Евангелие от Матфея, 9 глава, 21 стих. Оно направлено на освобождение человека телом и душой. Спасение от опасности. Евангелие от Матфея, 8 глава, 25 стих и 14 глава, 30 стих. Дает человеку безопасность, независимо от внешних обстоятельств. Спасение от заразы жизни. Книга Деяний, 2 глава, 40 стих. Человек, которому дано это спасение, имеет иммунитет, предохраняющий его от заражения злом сего мира. Спасение от гибели. Евангелие от Матфея, 18 глава, 11 стих. Евангелие от Луки, 19 глава, 10 стих. Неспасенный человек – это человек, идущий по ложному пути, по пути, ведущему к смерти. Спасенный человек наставлен на истинный путь. Спасение от греха. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. Люди подобны рабам, зависящим от хозяина, от которого они не могут бежать. Христианское спасение освобождает их от тиранической зависимости от греха. Спасение от гнева Божьего. Послание Римлянам, 5 глава, 9 стих. Без спасения, которое принес Христос, человек был бы осужден навечно. Эсхатологическое спасение. Послание Римлянам, 13 глава, 11 стих. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 5 стих. Второе послание Тимофею, 4 глава, 18 стих. Первое послание Петра, 1 глава, 5 стих. Христианская вера пришла в доведенный до отчаяния мир и предложила человеку спасение в нынешнем и загробном мире. Спасение – это наша вечная слава, вечная радость, вечное счастье. Достигнуть этого спасения можно только через искупительную жертву Иисуса Христа. Спасение – это величайшее благо. Благо ни с чем не сравнимое, для дарования которого людям Господь Иисус Христос пролил свою кровь. Дорогой друг, примите Иисуса Христа в свое сердце и вы будете спасены.